По выражению Ники Гамбла, это очень всемирно известный такой дядечка, лидер альфа-курса. Лидер альфа-курса и викарий Церкви Святой Троицы. Гамбл считает, что проповедь похожа на распыление воды над пустыми банками в попытке наполнить их одновременно. А вот наставничество один на один — это наполнение каждого сосуда в отдельности. Можете присаживаться. Друзья, верите ли вы, что Бог разговаривает с нами через проповедь? Знаете, я тут хотя бы ожидал, что да, там что-то люди скажут. Да. Слушайте, вообще, вы разбили просто все мои стереотипы. Нет, вы верите или не верите? Однозначно. Тогда следующий вопрос. А о чем Бог беседовал с нами в последние недели? О наставничестве. Верно. А я помогу вам. Весь октябрь мы посвящаем теме наставничества. И сегодня мы на экваторе. Третья проповедь из серии «Парадигмы наставничества» и краткое содержание предыдущих серий. Серия номер один, как вы помните, это Руфь и Наиминь. Молодая язычница Руфь, пожилая еврейка Наиминь. Из этой проповеди мы увидели, что наставничество — это решение о переменах. Руфь приняла решение. Что она знала о чужой земле? Что она знала о чужом народе? Что она знала о чужом Боге? Она лишь знала то, что ее жизнь никогда не останется прежней. И она не испугалась перемен. Она шагнула им навстречу. И знаете, что произошло? Язычница волею судеб, волею истории попала в родословную Спасителя. На досуге полистайте первую главу от Матфея, и вы увидите там ее имя. Вторая серия. Какая там у нас павра наставническая? Кто-то помнит? Конечно, помнит, когда это написано. А, еще не написано. Я думал, вы прямо отсюда читаете. Молодцы. Илия и Елисей. Да? Из взаимоотношений этих двух великих пророков мы вынесли с вами, что наставничество — это не сохранение существующего положения вещей, это не сохранение статус-кво. Это желание большего. Это желание двойного помазания. Это желание двойной силы для служения. Это желание власти для того, чтобы служить, а не господствовать. Эдуард задавал этот вопрос. А чего вы хотите? Чего я хочу? Чего мы хотим? Двойной эспрессо, последний телефон. Итак, наставничество — это желание большего. Сегодня у меня очень крайне сложная тема, потому что я буду говорить о наставнических взаимоотношениях между другой парой, а точнее даже не совсем парой, но тем не менее Иисус и ученики. Почему тема сложна? Потому что об этом все четыре Евангелия. И, конечно, я не берусь за задачу пересказать вам за 30-40 минут все четыре Евангелия, но я бы хотел бы поймать некоторые акценты и донести их до церкви. Но для начала я хочу заострить ваше внимание на одной проблеме. Как вы думаете, почему вот эта тема наставничества, если честно разобраться, она не так сильно востребована в церквах? Подумайте. Почему это не очень сильно востребовано? Почему нельзя сказать, что церкви ничем не занимаются? Они бурлят разной проектной деятельностью, много программ всевозможных, да? Медийности сейчас довольно-таки много. Но почему наставничество остается все равно где-то на периферии, если оно вообще остается? Иногда оно выходит просто за круг взаимоотношений в церкви. На мой взгляд, что суть этой проблемы сводится к простому. Она отсутствует как фактор в нашем ДНК церковном. Знаете, сегодня дорогой мы ехали с женой и рассуждали вот над чем. Когда в ребенка, до какого возраста примерно все закладывается. Знаете, к чему мы пришли? Что в определенном возрасте психологи называют разные цифры, но условно говоря, средняя величина — это 7 лет. Родителями закладывается самое основное. Школой, родителями, То есть ребенок не критически смотрит то, что перед ним происходит, и это копирует, да, и вы транслируете в его эту жизнь. Если вы дома ругаетесь, например, матершиной, если вы там курите, бьете бутылки, то ребенок, собственно говоря, будет ну, плюс-минус делать то же самое, потому что это, вот это парадигма, это пример. Либо наоборот, да, вы любите, обнимаетесь, целуетесь, делаете друг другу комплименты, пишете друг другу там записки с любовными посланиями и прочее. То есть к чему я это говорю? К тому, что на определенном возрастном этапе ребенок будет не критически следовать всем тем шаблонам и стереотипам и моделям, которые вы заложили в его поведение, но когда-то придет момент, и то, что не заложено, ну, допустим, ребенок оказался немножко жадным и эгоистичным, да, вот он привык, что все его и все для него. Обычно этим грешат дети, которые одни в семье. Я один в семье. Но я не такой. Скажите все, я тоже, кто один в семье. Все многодетные. Так вот, и вот в этот самый момент очень интересно. Например, моей дочери Диане с какими-то огрехами ее поведения приходится сейчас осмысленно бороться, корректировать. То есть все, что не заложено, то подлежит корректировке. И здесь уже нужно прилагать усилия к тому, чтобы не быть жадным, не быть эгоистичным, если это не заложено изначально. Так вот, то, что не заложено изначально в общину, а ДНК наставничества – это очень сложная ДНК, очень хрупкая ДНК для того, чтобы ее заложить, потому что мы по природе потребители, все-таки мы любим больше получать, чем давать. И это определенный стиль поведения и отношений для того, чтобы отдавать, для того, чтобы взращивать. Так вот, проблема наставничества – отсутствие ее в церковном ДНК. И чему воспитывали вас, как воспитывали вас и меня, когда вы уверовали? Дайте я угадаю. Первое. Вы скажете «аминь», если это правда. Если неправда, вы скажете «нет, так не так». Первое. Нас приучали постоянно присутствовать на богослужениях. Так? Так уж получилось, что богослужение хорошая штука, но это место, где большинство из нас, ну так вышло, не несет особенно никакой ответственности, да, и нагрузки, ну кроме как взыскательных зрителей. Аминь сказала Бересневу, потому что он все время оценивает то, что происходит здесь. И ставит оценки в Инстаграме. Кому повезло больше, кто веровал, может быть, чуть позже, а те застали учение о домашних, о малых группах. Теперь ходят счастливыми, у них род души, хоть завязочки пришли, они приходят в церковь, им радостно от того, что они знают еще 10 человек, с кем их очень многое связывает. Но наставничество. Может быть, это высший пилотаж, может быть, это то, без чего можно обойтись. Может быть, это лишний пазл в привычной схеме нашей такой вот мозаики. Давайте не станем гадать, сегодня мы обратимся к модели служения Христа своим ученикам. Прошу заметить, не вообще модели служения Христа, а модели служения Христа своим ученикам, потому что мы разбираем специфическую узкую область наставнических отношений. Мы с вами рассмотрим 7 характеристик. Будьте внимательны. Достаньте, пожалуйста, свои телефоны, потому что в конце каждой характеристики будет звучать контрольный вопрос, контрольный в голову. И те, кто уже взаимодействует в этих отношениях наставнических, и те, кто еще будут, да и вообще, лишним не будет, я у вас уверяю, это важно, и это когда-то вам понадобится, зафиксируйте эти контрольные вопросы, которые будут стоять в конце каждой характеристики. Но прежде чем мы перейдем к этой модели, дайте я вам разъясню две вещи, потому что иногда с этой кафедры доносится два термина – ученичество и наставничество. И в быту христианских взаимоотношений мы их не различаем, правда? Может, вы заметили, когда Юрий проповедовал в первой проповеди, он пользовался то ученичество, то наставничество, наставничество, ученичество. Но при всем том, что в христианском быту они синонимичные, да, почти одинаковые, у них все-таки есть свои оттенки. Я хотел бы, чтобы мы увидели разницу, небольшую разницу между ученичеством и наставничеством. Давайте договоримся, что ученичество под ученичеством мы будем подразумевать более такие формальные отношения, односторонние отношения, где один говорит, а другой учит. То есть проповедь, как сейчас, конференции, семинары, которые вы посещаете. То есть любое обучение в коллективе мы назовем ученичеством. Да? И личные взаимоотношения здесь, они не обязательны. Вам не обязательно иметь личные взаимоотношения со мной, чтобы сейчас слушать меня. Но наставничество совершенно другое дело. Здесь личные отношения становятся принципиальными. Здесь двусторонние диалогичные отношения. Итак, резюмируем очень коротко. Когда Иисус проповедовал, это ученичество. Когда Иисус общался один на один, это наставничество. Разобрались? Супер, идем дальше. Так вот, исходя из этих определений, как мне думается, что у нас очень часто любят и занимаются ученичеством. Откройте какие-нибудь интернет-порталы, сайты христианские, увидите, сколько мероприятий, сколько программ проходит одновременно в Москве в разных ее уголках. Но критически мало наставничества. Итак, мы возвращаемся после короткого отступления к модели ученичества, модели служения Христа своим ученикам. И первая характеристика, которую мы с вами зафиксируем, что модель этого служения началась с молитвенной ночи. Модель служения Христа своим ученикам началась с молитвенной ночи. В те дни Иисус ушел на гору помолиться и провел всю ночь в молитве к Богу. А когда настал день, позвал учеников и избрал из них 12. Вот этот эпизод из жизни учителя ярко повествует о его подходах и о его ценностях в служении. Понимаете, ему не нужны были друзья для того, чтобы скоротать оставшееся время его жизни. Ему нужны были люди, которым бы он передал свою жизнь. Чувствуете разницу? Люди, в которых он бы перелил свою божественную жизнь, свои божественные ценности, свое отношение. И цена была слишком высока, поэтому Иисус начинает с молитвы. Контрольный вопрос, первый контрольный вопрос. А что случится, если ты пожертвуешь ночью для интернета? Нет, сори, не то. Ночью для молитвы. И потом уже попробуешь найти для себя либо наставника, либо наставляемого. Иисус избрал 12. Это вторая характеристика. Обратите внимание, когда Иисус избирает 12? Мелочь. Но в Евангелии не так уж много мелочей, если они вообще есть. До молитвы или после? После ночной молитвы. Мы не читаем о том, что Иисус избирает 12, а потом зовет их всех и показывает, как нужно молиться Отцу. Это будет потом. Но прежде чем избрать, Иисус идет серьезно, проводит несколько часов в молитве к Отцу. И потом, после ночной молитвы, он уже зовет и избирает. Друзья мои хорошие, наставничество никогда не совершалось в условиях народных огромных масс. Это были несколько вдумчиво отобранных лиц, готовых к серьезному посвящению. И знаете, когда-то меня просто убила эта мысль. На протяжении истории, всей человеческой истории, Бог избирает и действует, проводит свою самую большую работу через небольшое количество людей. Это не значит, что все остальные не важны. Но все мы с вами знакомы с именами Ноя, Авраама, Моисея, Давида, апостола Павла, Августина, Мартина Лютера, в конце концов, отца Александра Меня. Самую большую работу Бог являет через малое количество людей, отобранных им и готовых с их стороны к серьезному посвящению. Поэтому то, что Иисус вложил себя и свою жизнь в небольшую группу людей, пришел момент, когда это перевернуло весь мир. Помните, что говорили евреи из Фессалоники, когда они очень сильно напряглись тем, что братья, христиане, пришли в Фессалонику, и они говорят в Деяниях апостолов, эти люди перевернули вверх дном весь мир, теперь они пришли к нам. Они очень серьезно напряглись, они очень испугались, потому что пришла маленькая закваска, которая была способна перевернуть все Фессалоники вверх дном. Это были люди, которые пришли с молитвой, с Божьим Словом, и было страшно. Евреям, иудеям, традиционным было страшно от той вести, которую они принесли, потому что эта весть будоражила умы. Среди 12 мы, может, подумаем, что, ну да, Иисус, наверное, просто избрал каких-то сверхлюдей. Это были титаны. Это были такие Но люди, которые занимали первые места в иудейском народе, и мы знаем, что это не так, правда? Это были вообще не гении. Я думаю, что на месте Христа 99% из нас даже не посмотрели бы в их сторону. Если бы посмотрели, то пренебрежительно. Мужики, пахнущие рыбой. Ни одного гения. Тогда как у фарисеев, книжников, учителей закона обучались действительно самые перспективные элитные люди. Но они не были так страшны. Контрольный вопрос. Что случится, если ты и я потрудимся избрать нескольких или одного такого неквалифицированного, незрелого человека для того, чтобы передать ему свою жизнь? Иисус общался с теми, кого он призвал. Иисус проводит молитвенную ночь, избирает 12, и Иисус позволяет этим людям быть с ним. Он выделил среди них 12, которых назвал апостолами, пишет Марк, чтобы они могли быть с ним. Такой простой экзистенциальный глагол в 4 буквы – быть. Задайтесь им, удается ли вам быть? Или нам с вами больше удается иметь? Тоже хороший глагол и тоже 4 буквы. У Эриха Фрома есть замечательная книжка «Иметь или быть?» Иметь 5, простите. Вообще, я рад, что вы слушаете проповедь. Кира. Быть с ним. Заметьте, ни семинаров, ни курсов повышения квалификации, ни классных часов. Один из основоположников, влиятельных теоретиков менеджмента 20 века, Питер Друкер, говорит о том, что нужно просто вести людей по жизни, а не преподавать им уроки. Мы сами воспитаны в такой системе, что, не дай Боже, подпасть под чье-то воспитание, да? Потому что нас морили уроками, мы считаем, что вот она модель, вот она ДНК, заметьте, да? То, что нас складывали, уроки, 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 уроки. Что мы делаем сейчас с своими детьми? В принципе, то же самое. Мы мало ведем их по жизни, мы преподаем им уроки. Все, что делал Иисус, он приближал к себе людей. Заметьте, какая простая схема, какая простая система. Он просто неформально взаимодействовал с ними, и это разительно отличало его от всех других учителей, вот тех, кого я назвал. Потому что фарисеи, законоучителя, книжники, они любили, знаете, такие формальные, схоластические встречи и беседы, когда я сижу на возвышенности, все у моих ног, я изрекаю мудрость, а все с открытым ртом говорят, аминь. Да. Ну, харизматические церкви еще говорят, да, скажи нам, брат, еще! Ира испугалась, зато проснулись. Что случится, если ты позволишь избранному тобой для наставнических отношений человеку иметь причастность к твоей жизни? Быть с тобою чаще, быть с тобой рядом. Это вызов. Четвертая характеристика. Иисус призвал учеников платить цену. Однозначно Христос не был пессимистом. Я не знаю, был ли он оптимистом, но мне кажется, может быть, тоже нет. Но он точно был реалистом. И он никогда не скрывал ту цену, которую он требует от учеников. Знаете, он не сказал, ребят, пойдемте, у меня есть там для вас классная киношка. Ну, на тему Ветхого Завета интересная, там рассмотрим, как Моисей раздвигал воды, как по стоху все переходили, буду вас там так назидывать. Он не обещал каких-то таких вот вещей, которые иногда нам хочется пообещать кому-то для того, чтобы снизить планку посвящения. Он не специально, он, может быть, даже не завышал ее, да, а если говорил о высокой планке, то он объяснял это. Хотя планка Христа действительно была чрезвычайно высока, нам иногда кажется это. Он не требовал незаурядных способностей ни от кого. Но знаете, что он ожидал? Два ключевых слова. Пожалуйста, запишите их себе. В наставнических отношениях это два ключевых слова. Это послушание и верность. Послушание и верность. Поначалу нам может показаться, что следовать за Христом – это несложно. Ну, особенно тогда, когда он еще набивает твой желудок хлебом. Но это, наверное, от того, что наш путь с ним не так уж сильно велик или далек, поэтому может нам так показаться. А вскоре, в течение времени, мы можем увидеть, что быть учеником Христа – это не то же самое, что верить во Христа. Я не знаю, расслышите ли вы эту идею, но быть учеником Христа — это не то же самое, что верить во Христа. Это означает, исходя из слов Христа, отдать Ему все. И это цена. И это очень сложное учение, и не каждый его вмещает. Без компромиссов все. И, может быть, не всегда буквальным образом. Юноше нужно было раздать все свое имение, потому что сердце его было там. И я не знаю, где ваши сердца. Сейчас даже. Потому что все равно я убежден, что какой-то процент даже во время проповеди зависает в телефоне не только для того, чтобы фотографировать слайды. Правда же? Я не знаю, где ваши сердца. Я даже иногда не знаю, где мое сердце. Итак, цена. Интересный момент из Евангелия. Меня он тоже просто вот восхищает и удручает одновременно. Когда последователей Христа насчитывалось уже несколько сотен, и Христос набирал популярность, о нем говорили, его знали, его узнавали, к нему подходили, хотели прикоснуться, попросить об исцелении. Христос произносит свою самую неудачную проповедь. В Евангелии от Иоанна 6 главе эта проповедь записана, где иудеи в шоке задаются вопросом: а как этот человек может дать нам есть свою плоть? Что это за проповедь о каннибализме? И Христос не извиняется за то, что он: это я не то имел в виду. Нет, вы просто не так поняли. Иисус на полном серьезе разворачивается и говорит: а я говорю вам истинную правду, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, не получите жизни. Вы помните, что потом произошло? Друзья, вы помните, что потом произошло? Большая часть ушла. Большая часть ушла. Остались 12. И Иисус обхватил их и сказал: не отдам! Нет, только не вы! Иисус задается вопросом: слушайте, а вы хотите? Вы свободны. Друзья, мы иногда обижаемся на эти слова. На нас пожидаемым иногда обижаются, когда мы хотим кому-то в церковь, а иногда так вот по дружбе сердечной мы говорим: да ты свободен. Еще такой: что это я свободен-то? А еще я не свободен. Да нет, друг мой, ты свободен. Ты свободен уйти из парадигмы, ты свободен прийти в парадигму, ты свободен уйти от Бога, прийти к Богу. Это твоя жизнь. В конце концов, тебе с ней разбираться. И я за тебя ее не проживу, как и ты мою за меня. Иисус не заботился о количестве прихожан. Иисус заботился о зрелых людях, которые бы наполнили царство и которые бы в это царство позвали других. Иисуса не очень интересовали незрелые люди, которые хотели оставаться незрелыми. Он практически ими не занимался. Не потому ли христиане сегодня, мода такая в Москве, мне кажется, она будет долго оставаться, в больших городах всегда так было и будет. Христиане порхают из церкви в церковь и ищут себе скидку на ученичество. Знаете, такое ученичество по скидкам. Бонусное ученичество. Они задаются вопросом: а где сегодня, вот в парадигме НБЦ, РПЦ, УФЦ, ХЦЦВ, где сегодня такое ученичество с низкой материальной стоимостью? Где наиболее низкая цена следования за Христом? Здесь круто! Я буду там. Друзья, ученик платит цену. Слова Иисуса: никто из вас не может стать моим учеником, пока не отречется от того, чем владеет. Господи, я бы лучше бы вырвал бы эти слова, бы зачеркнул бы их, чтобы их не было. Но что с ними делать? Они там есть. Они во всех четырех Евангелиях ломают нам глаза. Итак, Христос ждет послушания и верности. Друзья, послушание и верность — это не просто два хороших слова. Это не просто два слова из библейского христианского словаря. Это два качества, которые наполняют наставничество жизнью, либо его обескровливают. Я повторюсь, это два качества, которые либо наполняют наставнические отношения жизни, либо эти отношения полностью обескровливают. Мы обманываем себя, когда заявляем, что нам нужен наставник, но мы не готовы к цене. Знаете, мы все хотим, особенно в православной церкви, если вы будете читать, например, какие-то книги, я вот иногда почитываю, люблю, там, знаете, борются, бьются иногда, знаете, там собираются матушки и бьются за батюшек. Приходят такие неофиты, там паломники, и там ну, реально очереди да, выстраиваются к старцам и так далее. Я не хочу над этим шутить, но просто такое на самом деле есть. Но большинство из этих людей, как мне подсказывает что-то, потому что долг моего как бы, служения работает общение с людьми, подсказывает, что люди не хотят перемен. А знаете, что хотят люди? Я наблюдаю за людьми всегда очень серьезно. Даже за Артуром. Пока. Да дай Бог. Я наблюдаю за людьми, вот что я вижу. Люди не хотят перемен. Люди не ищут перемен. Люди ищут платок, в который они время от времени будут сморкаться. Если вы считаете, что вам нужен наставник, друзья, ваше сердце должно быть широко открыто для перемен. Наставники, пожалуйста, это вот призыв к вам. Расставайтесь. Просто берите и расставайтесь с теми людьми, которые не хотят перемены, или когда только вы увидите, что они отнимают ваше время, и вы ходите по кругу одних и тех же заколдованных проблем, а прогресса не ощущается, пожалуйста, не позволяйте себя втягивать в этот клубок с тысячей узлами, который ваш подопечный, наставляемый не хочет решать. Нет, он так не скажет, конечно, он будет говорить о том, что он очень этого сильного хочет. Друзья, но я не видел человека в жизни, который бы чего-то сильно хотел и оставался бы на месте. Вы видели? Покажите мне его. Человек, который на самом деле так сильно хочет образования и никак не может таблицу умножения выучить. Который так очень сильно хочет работать, но никак в Москве работу не может найти. Меньше 80 тысяч рублей. Я так сильно этого хочу. Мама, папа, вот тебе крест животворящий. Ну никак. Друзья, давайте не будем лгать друг другу. Ну мы уже взрослые люди. Если сильно захотеть, все правильно. Так что наставляем, если вы хотите качественных перемен в своем характере, вам придется платить цену. И глупо, знаете, думать, что да кто меня чему может научить, кто мне может что-то помочь и воспитать. Рэй Крок, создатель Макдональдса, сказал потрясающую вещь. Пока вы зелены, вы растете. Как только вы созрели, вы начинаете гнить. Если здесь есть созрелые, созревшие, мои искренние соболезнования. Помните, или попомните мое слово, послушание и верность. Вот два качества, которые сделают из вас невероятных людей. Итак, что случится, когда ты в соответствующий момент наставнических отношений не испугаешься, как Христос, а попросишь ученика добровольно заплатить цену послушания и верности? Иногда ваши наставники скажут, надо подождать. Иногда нужно подождать долго. Иногда не нужно втягиваться в какие-то процессы, в которые хочет втянуться и которые сулят нам какими-то дивидендами, может быть, даже там банкнотами. Пятая характеристика. Иисус служил своим ученикам. Иисус встает из-за стола, говорит евангелист Иоанн, снимает верхнее платье, взяв полотенце, повязывается им, наливает воды в умывальный таз и начинает мыть ноги ученикам, вытирать полотенцем, которым повязался. Знаете, иногда было очень мучительно принять то, что Иисус сделал. Мучительно трудно, потому что они, ученики, видели, как учитель отказывается от всего того, что они ценили, и у них взрывался мозг. Успешность, престиж, узнаваемость, народное признание. Иисус берет, отказывается от всего этого. Куда-то бежит. Его хотят царем сделать, он на гору бежит. Да что с тобой? Наоборот же, то, что они ценили, или вернее, то, чего ученики старались избежать, бедность, унижение, непонимание, даже смерть, Иисус добровольно принимает. Это трудное учение, не каждый может принять его. Наблюдая, как он служит больным, утешает скорбящих, благовествует нищим, они постепенно осознают, что служение, любое служение или никакое служение Христос не считает слишком малым. И никакую жертву слишком большую. Что случится, если ты начнешь служить тем, кто идет за тобой? Предпоследняя характеристика модели служения Христа своим ученикам. Иисус передает или делегирует служение своим апостолам. Созвав к себе 12, Иисус дал им власть. Иисус дает власть изгонять бесов, излечивать болезни, и далее Он послал их возвещать Царство Бога и исцелять больных. Друзья, когда-то приходит время для того, чтобы делиться властью. Когда приходит время, когда родители отпускают вас и дают вам власть. Даже такую простую, как остаться одному дома. Вы помните этот жуткий детский восторг, когда вы однажды остались дома совершенно одни, да? И тут перед вами открылись все просторы огня, открытых окон, интернета, в конце концов, безлимитного, со всеми сайтами, какими хочешь. Вот она, свобода. Потом вдруг, может быть, так случилось с вами, родители приходили и залазили в историю просмотров, да? Краснели, бледнели, думали, бог ты мой, это вот эти 8, 10, 15 лет я вот этому учил. И вы уже не оставались дома один, а ехали в церковь с родителями и назидывались там вместе с ними. Мера свободы, мера ответственности. То есть приходит время, когда власть нужно передать. Когда то, чем ты обладаешь, как взрослый человек, родитель, пастор, босс, менеджер, тебе нужно отдать это. И передача служения кому-то — это вопрос доверия. Это вопрос доверия. Иисус готовит учеников к этому особенному моменту, потому что когда-то они должны были себя почувствовать самостоятельными. Что случится, если ты перестанешь бояться и доверить своему наставляемому серьезное дело? Не просто, вы знаете, сказать, что Эдик, банки перенеси отсюда сюда, а потом сказать ему: Эд, ты такое сегодня сделал дело для меня. Да ты просто мужик вообще, все. Ты так банки перенес, вот. Ты так прошелся, что... Ну, я бы так точно не сделал. Но он же не дебил, простите, да? Он же понимает, что это неправда. Ну, как бы, ну, банки перенес, спасибо, ладно. Серьезное дело. А серьезное дело так трудно доверяется. Я по себе знаю, вы знаете это по себе. Потому что они сделают как? Правильно, хуже. Плохо сделают. Ну, тогда у вас выбор. До пенсии дальше делать это самому. Либо они сделают хуже, потом плоховато, потом, ну ничего себе, потом нормально, потом, да вообще ничего, потом хорошо. Но когда они сделают отлично, ваше сердце снова бьется, будет биться в зависти. Он сделает это лучше меня, такого не бывает. Нет, нет, только не это. Ученик превзошел учителя. Последняя характеристика, седьмая. Иисус поддерживает обратную связь. Боже, как трудно в этом мире поддерживать обратную связь. Я с одним братом на неделе переписывался, задавал ему вопросы, просил его о каких-то вещах. Знаете, вот чем прекрасен Вайбер? Что мне нравится? Вам же нравится Вайбер? Там написано «просмотрено». Да? Вот это, простите вот за такое слово, да, за подло какое-то. Потом палево, да. Оно просмотрено, и ты думаешь, так. Вот это я дальше пишу обычно. Молодцы. И? А иногда я пишу «ау». И я дальше говорю, тебе что? И просмотрено. И ау тоже просмотрено. А реакция? Реакция та же. Такая, знаете, там между строк, там, да, благословит тебя Господь там. Все. У меня свои важные дела. Обратная связь. Вернувшись, апостолы рассказали Иисусу обо всем, что сделал, что сделали. Он же их посылал на служение, да, они проповедовали. И взяв их с собой, заметьте, Иисус отправился в город, где мог побыть с ними наедине. То есть у Иисуса было замечательное правило, очень простое, такое менеджерское правило. Вообще многие вещи, да, которые нас пытаются учить где-то в светских вузах, но не обо всем, но мы даже о некоторых вещах в Писании читаем. Правило простое. После каждого служения, после каждой работы Иисус выслушивал их отчеты такие своеобразные, давал им оценку. То есть оценка была частью процесса ученичества. Оценка – это часть наставнических отношений. Это нормально. Это нормально. Поэтому ученики совершают труд, и они должны были поделиться приобретенным опытом со всей группой. И знаете, оценки Иисуса были очень своевременными, очень честными. Иисус не заходился в какой-то неоправданной, неконструктивной критике. Иисус не брызгал, простите, слюной экзальтированной о том, как все замечательно. Он давал трезвую оценку. Вы радуетесь, и правильно. Но я вот еще вот это видел, о чем можно радоваться. Если вы читаете Евангелие, понимаете, о чем я говорю. Итак, помощь Христа в выявлении слепых пятен характера и служения была чрезвычайно важна. Я хотел привести вам одно такое окошко, оно называется «Психология окном Джогари». Кто-то, возможно, это окошко где-то изучал и знает. Я очень коротко по нему пройдусь и напомню, что сложный мир человека можно, ну так схематично очень, да, условно разделить на 4 зоны. Открытая, подсознательная, скрываемая и слепая. Открытая зона, она очень понятна, да, это то, что знаю я, и то, что знаете вы. Это наш имидж, это наша репутация, это то, что находится под серьезным контролем. То есть я в любом случае, когда что-то говорю, я себя контролирую, одеваюсь во что-то, я себя контролирую, ну и так далее. Это то, что известно вам, и то, что известно мне. Следующая зона, закрытая или подсознательная, туда мы вообще лезть не будем, она неведомая, она подсознательная, инстинктивная и так далее. Скрываемая зона, вот это чуть интереснее, потому что она представляет собой ту часть внутреннего мира человека, которого вы знаете, а я нет. Это все-все-все ваши скелеты в шкафу. Это все ваши мерзкие грехи и мои. Это все, что показать стыдно, о чем говорить стыдно. Иногда на исповеди мы решаемся это сделать. Это скрываемая часть. Но есть та часть, которую вам видна, а мне нет. Это слепое пятно. Вы думали когда-нибудь, почему мы так любим фотки рассматривать? С собою. Обычно, да? Ну что, нам интересно, что ли, вот эти вот рассвет в Подольске, да? Это же не очень интересно. А вот как я тут выгляжу? И мы говорим, короче, ты что выставляешь мою фотку? У меня тут дочь поругалась со своей лучшей подругой. Ты что фотку выставила, которую я тебя просил не выставлять? Я там плохо вышла. У Дианы есть имидж, есть образ самой себя. И у вас он тоже есть. И Кораблёва не хочет с перекошенным лицом засветиться в Инстаграме где-то, да? Потому что она кто? Красавица! Да? И поэтому она не позволит этого сделать никому. А если кто-то это сделает, то будет Ира что? Жестоко наказан. Итак, вот это скрытая зона, да? Скрытая зона или слепая зона, она нас больше всего интересует. В этой области Иисус помогал ученикам взглянуть на самих себя со стороны, потому что есть вещи, которые мы действительно за собой не замечаем. Итак, что случится, если ты дашь честную оценку жизни и деятельности своего наставляемого? А оценку давать придется. Друзья, мы с вами рассмотрели 7 характеристик, 7 контрольных вопросов модели служения Христа своим ученикам. Первое. Все началось с молитвенной ночи. Далее Иисус избирает тех, в кого Он будет вкладывать остаток своей собственной жизни. Он приближает этих людей к себе и общается с ними. Почти каждый день. В условиях Москвы это сложно, но у нас есть свои ритмы, которые мы должны найти и понять. Иисус не скрывает цену наставнических отношений и говорит правду, как оно есть, если человек действительно хочет иметь какие-то перемены в своей жизни. Иисус служит вместе с этими людьми и для этих людей. Он не потакает ими и не господствует над ними. Наконец, Иисус передает свою власть, когда приходит для этого время, и получает обратную связь от этих людей. Таковы 7 характеристик процесса наставничества жизнеизменяющего цикла, который использовал Господь для того, чтобы заложить их в первую христианскую общину, заложить их как здоровую ДНК. И все ж таки, я не могу не коснуться этой темы. Вам нужно еще немножко сосредоточиться и собраться. Хорошо. Богослужение. Я уже говорил об этом. Малые группы, домашние группы. Наставничество. Не слишком ли круто? Не замахнулись ли мы на Уильяма нашего Шекспира? Последнее, что я на что я обращу сегодня ваше внимание, что, пожалуйста, богослужение, домашняя группа и наставничество — это часть единого процесса. Это 3 элемента единого видения. И если у вас хватит терпения еще на 5-6 минут, вы абсолютно точно увидите, как эти 3 формы были используемы 2020 лет назад. Большие группы, группы поменьше, и совсем малюсенькие один на один. Итак, 3 формы воспитания учеников. Так показывает, во всяком случае, опыт Христа, что воспитание учеников ведется в 3 формах. Большие и малые группы один на один. Я очень быстро пробегусь. Богослужение. Просто чтобы напомнить, чтобы вы понимали, что я это не придумал. Иисус был на богослужениях? Ложь. Нет. О каких богослужениях я говорю? Ну, понятно, что таких богослужений не было у Иисуса. Ну, он заходил в Синедрион, да, иногда читал там что-то из свитка. Окей, назовем это богослужением. В синагогу. А Самсон продолжает слушать проповедь. Я для этого его здесь держу. Что происходит? Иисус публичными речами обращался к людям? Да, пусть это будет богослужение. Когда Иисуса теснят, он в лодке, помните все это, да? Ему места там нигде нет. То есть Нагорная проповедь, а там же толпы людей на самом деле. То есть Иисус часто находился среди толп людей. Да что стоит, он 5000 хлебом накормил. Он что, просто шел мимо 5000 и сказал, ребят, давайте я вам хлеба дам. Они шли за ним. То есть Иисус не пренебрегал публичной проповедью. Иисус не пренебрегал большими толпами людей. Мы не имеем права пренебрегать нашим собранием, даже если проповедь напоминает нам вот эту вот штуку, да, которую я показал. Мне иногда становится обидно где-то, ну да, я потому что сам такой же, поэтому мне становится легче. Потому что сколько бы я сегодня вот так вот бы не делал бы, да, я не могу наполнить каждый сосуд. Я не способен это сделать. И сколько бы часов я не готовился, 10, 15, 25 часов к проповеди, сколько бы я не убивался, не молился, сколько бы интеллектуальных, духовных, эмоциональных сил у меня на это не уходило, все равно это будет... Я вырос? Нет. Но что-то, безусловно, мы получили. То есть Иисус таким же образом, он прекрасно осознавал, что он стрелял, да, с колена, из дробовика, если позволите такое выражение. И какие-то принципы куда-то кому-то попадали, они где-то оседали. Но это не было оптимально. И об этом он говорит где? В своей знаменитой притче о сеятеле. Потому что семечко падает, а земля, почва очень разная. Очень разная. Да, Никит? Очень разная. Билл Хайблс. Кому-то из вас знакомый, пастор многотысячной церкви под Чикаго, сказал следующую вещь. Проповеди принадлежит далеко не первая роль в продвижении пасты по христианскому пути. Знаете, этот человек сказал, если не тысячи, но сотни проповедей. И очень неплохих. И вот что он говорит. Но каждым важным шагом или решением, принятым мною, я более обязан тем, кто был от меня на расстоянии вытянутой руки, чем сказанному в тысячной толпе. Мы должны учитывать опыт служителей. Небольшие группы. Мы снова к Иисусу. Ну, тут вообще, о чем говорить-то, да? Сам факт избрания 12, вот она, малая группа Христа. Домашняя группа Христа, если хотите. Господь уделяет им большую часть своего времени и так далее, и так далее. И так далее. Почему он их избирает? Друзья, да потому что нереально быть со 100 людьми. Помните, он их избрал для того, чтобы быть с ними. Но нереально быть со 100 людьми. Мы приходим, иногда жалуемся, что это наиболее оптимистичные люди из нас. Ну, там, глубоким интровертам они об этом не беспокоятся. Но у нас есть как бы холерики, их мало, но тем не менее они остаются, жизнерадостные, им до всего есть дело. И знаете, Казимирова Наташа, она все время о чем тоскует. Вы знаете тоску Казимирова основную? Я всех не знаю. Я не знаю всех по имени. Я говорю, Наташа, а тебе это надо? Надо. Значит, вот Наташе надо. Большинству из вас вообще не надо, а Наташе надо. Я тоже стараюсь знать как минимум хотя бы всех по имени. Еще надо детей упомнить. Но не выдерживает моя слабая память. Так вот, быть со 100 невозможно. Быть с 5, даже с 20 невозможно, наверное. Во всяком случае, Христу этого не удавалось. Но он был с 12 и реально был с ними. И с помощью этой небольшой группы он служил массам. И вот здесь ключевой вопрос. А будет ли правильным вот здесь поставить жирную точку? Есть богослужение. Есть большие массы людей, скопление людей. Можно, в принципе, что-нибудь такое сделать менеджерское, вообще нагнать сюда столько, что задохнешься. Ну так, чтобы проповеднику приятнее было. Знаете, как приятно, Бог мой, проповедовать, когда стульев свободных нет? Это не считается. Я почему сюда выхожу вперед, чтобы этого не видеть, да? Можно. Есть большие собрания, есть группа. И многие церкви, многие церковные руководства, христиане так и делают, они ставят жирную точку. Но, друзья, в таком случае нам нужно выбросить половину Евангелия от Иоанна просто в мусорное ведро. Потому что только там записано около 25 личных встреч и бесед Христа с людьми. Около 25. Поройтесь, найдите. Помните Никодима? Помните Самарянку? Помните Филиппа, Андрея, Нафанаила, Петра, Андрея, с кем Иисус встречается индивидуально, ну иногда в два человека. Это все имеет место быть. Мы читаем и проповедуем целые большущие проповеди на тему этих встреч. С этим нужно что-то делать, и только слепой не может увидеть, не увидит очевидного, что Иисус использовал метод вот этой точечной настройки, тонкой настройки. Преимущество индивидуального подхода, оно бесспорно, да? Оно в том, что мы получаем возможность войти в конкретную ситуацию, почесать там, где действительно чешется, а не там, где нам кажется, что чешется. А иногда нам кажется, что вот у тебя вот там болит, и я начинаю там лечить, а у меня там не болит, слушай. Конечно, этого невозможно добиться ни на богослужении, признаемся, ни на домашней группе. У вас у всех есть свои индивидуальные вопросы жизни. От поиска квартиры до поиска супруга. Что примерно равнозначно. Сказал тот, у кого есть квартира, он говорит, не для всех. Друзья, я не хочу скрывать, что даже в такой форме, как наставничество, есть свои слабые места. Давайте будем честными друг с другом. Наставничество весьма энергозатратное дело. Это масса времени и масса сил. А что тогда, когда наставляемый или ученик, или подопечный струсит, охладеет, пошлет вас, предаст вас, не захочет вкладываться в другого наставляемого, не захочет воспроизводить, да, зрелых христиан. Даже в группе Иисуса такой, как минимум, один, но нашелся. Заканчиваем. Итак, что мы видим? Мы видим, что служение Христа включало в себя как работу с большими группами, с малыми группами, так и метод один на один, точечные настройки. И у всех трех подходов есть свои преимущества, есть свои слабые места. Поэтому Иисус не использовал один, Иисус не использовал два, Иисус использовал все три метода воспитания людей для царства. И мы не можем ставить так вопрос, он будет неправильным. А какой из них лучше? Наставничество лучше, чем богослужение? А богослужение лучше, чем домашние группы? Мы идем в том видении трех элементов, которые вы видели на схемке, потому что это единая форма, которую использует Иисус. И, конечно, я не хочу, чтобы вы подумали, что наставничество — это средство от всех бед и напастей, что вот сейчас в парадигме об этом проповедуют, говоря только об этом. Семь бед, один ответ, да, вот это вот русское. Нет, конечно, наставничество не панацея. Нет. И мы не нашли универсальное средство от всех церковных болячек, духовных болячек, личных болячек. Это неправда. Мы просто хотим следовать за Христом, который мудро и взвешенно использует все три формы воспитания христиан. Поэтому богослужение, малая группа, наставничества один на один, три элемента единого видения, но они никогда не были для Иисуса самоцелью. Никогда. Все три формы – это только средство для построения сообщества, которого никогда доселе не было на земле. Это церковь. И ту ДНК, которую Христос вкладывает, служа большим толпам, служа 12, и встречаясь индивидуально с мужчинами и женщинами, та ДНК, которую закладывает Спаситель, и эта ДНК держит, на мой взгляд, и умножает его церковь вот уже более 2000 лет. Вопрос в том, хочешь ли ты стать такой ДНК? Я закончу цитатой, с которой мы начинали. Проповедь больше похожа на расплескивание воды над пустыми банками в попытке наполнить их одновременно, в то время как наставничество — это наполнение каждого сосуда в отдельности. И Ники продолжает свою мысль. И это не только наиболее эффективный метод, но и та форма христианского служения, в которой каждый может принять участие, так как она не требует особых ораторских и лидерских способностей. Сегодня мы говорили о семи характеристиках модели служения Иисуса своим ученикам и трех формах воспитания христиан, одна из которых — наставничество. И мы продолжаем верить, что наставничество — это настоящая ДНК живой, плодоносящей церкви.